Ольга Громыко. Узелок на удачу. Часть вторая. Окончание.
Она не убивает человека на месте, как порядочный упырь или оборотень.
Пьяно таращась на единственный светильник корчмы, вещал уже изрядно захмелевший ведун.
Не разрывает на части, не придушивает, не выдирает сердце, не выпускает кишки. Она обращается с добычей очень бережно, как мать с брыкающимся, не понимающим своей пользы младенцем. Сначала аккуратно обдирает лишнюю шелуху одежду, потом тщательно пеленает тело, мгновенно твердеющие нити, оставляя открытой только голову, и приматывает на свободное местечко в паутине. Первые пару дней жертва еще дергается, зовет на помощь, воет от боли, когда ей в живот втыкается полое сосущее жало. Яд у паучихи слабый. Он медленным параличом расползается по телу до груди, рук, шеи. На третий день паутина затихает. Человек еще дышит, слышит, как оголодавшая гадина ползет к нему по паутине. Чувствует, как острый кончик жала почти ласково выискивает удобное местечко. Ощущает боль и холод. Но он уже мертв. И висеть ему так недвижным, безмолвным коконом, пока паскуда паучиха не высосет его до последней капли и снова выйдет на охоту.
На этом месте ведун окончательно отрубился и брякнулся лицом в тарелку с вылущенными рачьими останками. А Данька потом три ночи кряду не мог толком уснуть. Все чудился за стеной избушки скрежет паучьих суставов. Мерещились во тьме горящие желтым глаза. Бедного кота, привыкшего мышковать в коморе, Данька перед сном решительно брал за шкирняк и вышвыривал за порог. Самым же страшным было ощущение полнейшей беспомощности, когда с просонья не можешь шевельнуть ни рукой, ни ногой, а над ухом. Чудится, вот-вот защелкают паучьи жвалы. В конце концов, другие работники выкинули Даньку ночевать в сени на пару с котом. Надоело просыпаться от воплей. А кому-то такое на самом деле. Парень нервно нащупал в кармане склянку с зельем. Если не приведи боги, тяпнет его паучиха. Одно спасение — выпить эликсир не позднее, чем через двое суток, покуда яд еще до сердца не дополз и руками двигать можешь. А этот вон уже еле башкой шевелит. Данька попятился. Извини, мужик. Слишком поздно тебя отсюда вытаскивать. Без оттягивающей гибель паутины не проживешь ты и дня. Только одно мне остается для тебя сделать. Вот только духу немножко наберусь. Не доводилось мне еще человека. Чего греха таить? Была в Данькиных мечтах и прекрасная дева, спасенная из липких тенет. Нет, не подумайте чего, Шарася у него любимая и единственная, но помечтать-то можно? Еще утром до того приятно было героем-избавителем себя представлять, а теперь, глядя на умирающего, стыдно. Из-за мечты свои идиотские, и что ничем помочь ему не можешь, и что побрякушки золотые, может, ему принадлежавшие, у него на виду по карманам жадно рассовываешь. Мужчина из последних сил мотнул головой. Паутина слабо вздрогнула.
«Да не бойся! Прикончу я тебя, не оставлю на муку!
Попытался успокоить его парень, снова присаживаясь, разворачивая тряпье. Глаз его не подвел. Среди обрывков шелковой ткани обнаружилась прекрасно сохранившаяся шкатулка с махоньким серебряным замочком. И сама в каменьях, и погромыхивает чем-то. Берем?
Сейчас. Погоди чуток.
Годить умирающий не пожелал. Снова попытался дернуться, захрипел, словно что важное сказать хотел.
Ну, ладно, ладно.
Парень вытащил меч, нерешительно перемялся с ноги на ногу. Виноватый и заискивающий глянул человеку в лицо, словно прося поддержки. Воздух тоненько зазвенел, принимая в себя нечто невидимое и неощутимое. Данька, как завороженный, смотрел в голубые стекленеющие глаза, где двойным отражением шевелилось что-то черное, жуткое, приближающееся.
«Обернись!»
Он медленно, словно не своей волей, повернул голову. Она больше смахивала на громадного клеща, восьмилапого, приплюснутого сверху с маленькой, наполовину утопленной в теле головой. Поворачивать ее паучихе не было нужды. Несколько пар глаз позволяли ей одновременно наблюдать за происходящим слева, справа, впереди и сверху. Не в норе сидела гадина. Выползла откуда-то из леса беззвучно, а вовсе не с жучиным потрескиванием, как в Данькиных кошмарах, переставляя суставчатые ноги. Размышлять было некогда, бежать некуда. Умный рыцарь никогда бы не подпустил паучиху так близко. Умный ведун нипочем не стал бы рубить ее поперек клацающих жвал, крепостью, остротой и толщиной, не уступающих самой лучшей стали. Умный наемник вообще бы не сунулся на ту поляну и правильно бы сделал. Но удача любит дураков, даже без веревочек. Меч ведьмы заговорила на славу, да и сил у Даньки хватало, как и у десятеряющего их страха. Клинок лунным лучом скользнул в щель между смыкающимися жвалами. Врезался во что-то твердое, хрустящее, потом мягкое, брызнувшее желтоватой влагой. Дошел до упора и вывернулся из Данькиных рук, оставшись в разваленной паучьей башке. Осознать, какое великое деяние он только что совершил, парень не успел. Закатил глаза и рухнул на землю. Оно и к лучшему. Смотреть, как, спотыкаясь, еще полчаса кружит по поляне на подгибающихся лапах издыхающая паучиха, слепо тычась в стволы, ему бы все равно не понравилось. Когда Данька осторожно приоткрыл левый глаз, на поляне уже все стихло. Паучиха, поджав лапы к брюху, черным горбом валялась у входа в нору. Правый глаз парня тоже не разочаровал. Подле опрокинутой и распахнутой шкатулки весело искрилась в последних лучах солнца золотая лужица монет.
«Так я чё, победил?»
Невесть у кого тупо поинтересовался Данька.
«Победил, выходит?»
Захотелось прыгать до верхушек дубов, орать от счастья, петлями бегать вокруг деревьев и даже расцеловать морду давешнего медведя, если подвернется.
«Эй, люди! Да я же теперь герой! Великий воин, гроза чудовищ!
Парень осекся. Мужчина, поникнув головой, безжизненно висел в паутине. Выходит, ничего он от Даньки не хотел, лишь предостеречь. А он-то, дурак, еще добренького из себя корчил.
Сейчас, погодь, покуда я золотишко нахапаю.
Одни деньги на уме были. А что есть вещи куда ценнее, только сейчас дошло. Парень торопливо сунул пальцы в облепившие шею волосы и с нарастающим испугом, помяв холодное костенеющее горло, уловил таки слабое трепыхание.
А может, все-таки еще не поздно? Ну, хоть один шанс из сотни, а?
Не без труда разжав мужчине зубы, Данька вылил ему в рот всю склянку. Клокотнуло, но глотнул он или нет, парень не понял. Тем не менее, вытащил нож, перепилил нити, связывающие паутину с коконом, и оттащил его на ровное место. От головы тела паутина отдиралась с трудом, липко чавкая и норовя переклеиться на Данькины руки. На синюшные пятна вокруг паучьих укусов парень старался не глядеть. Сколько она из него крови высосала? Хватит ли на жизнь, если зелье все-таки переборет яд? Вернувшись к паутине, парень прямо на ней вспорол один из малых коконов. На землю хлопнулось тележное колесо. Данька еле успел отскочить, в семь корок отматюгав его за все свои сегодняшние мытарства. Снова всадил нож в паутину. Вторая попытка оказалась более успешной. Нашелся отрез так и недовезенного купцом до лавки сукна, дорогого, шелковистого, а главное, теплого и мягкого. Хватило укутать мужчину с ног до головы. Оставив его лежать под дубом, Данька сбегал за лошадью. На краю поляны капустка, вдохнув трупного духа, захрапела и заортачилась, но парень безжалостно... «А мне, думаешь, легко?» Стегнул ее поводьями, заставив подкатить телегу к самой паутине. Вечер очертил паучью тушу черной тенью, сделав вдвое больше. Стараясь на нее не глядеть, Данька бережно переложил мужчину на сено, зарыл у него в ногах ссыпанные в мешок побрякушки. Без разбору до кучи нарубил и набросал в телегу паутинных свертков. Заставить себя здесь переночевать, а поутру спокойненько прошерстить паучью кладовку Данька не смог. Не столько страшно, сколько противно. Словно незаконные трофеи собираешь, а чужие могилы в погоне за поживой раскапываешь. Капустка охотно бегом потащила телегу прочь с поляны. Ночевать пришлось в волчьей слободке. Одна надежда, что по осени волки смирные, отъевшиеся залито. Кобылу Данька на всякий случай оставил стоять в оглоблях, только отстегнул удила и бросил ей охапку сена. Насобирал ворох горючего соснового сушняка, развел костер и растянулся на телеге, заложив руки за голову и глядя в ясное звездное небо. Попытался представить свежий сруб из золотистых брусьев, удойную коровку и стадо овечек, шарасю с блюдом пирогов. Но ничего не получилось. Мешало надсадное, все редеющее и слабеющее дыхание под боком. Каждый вдох давался мужчине с огромным трудом. По углам рта вязко пузырилась слюна.
«Да я и так уже все, что мог для него, сделал!» Ворочаясь сбоку на бок, пытался убедить себя Данька.
«Ой ли!» Издевательски уточнял внутренний голос, не желая замолкать. И добился-таки своего.
«Слышь, мужик, ты это... на-ка вот!»
Данька поспешно, пока не успел передумать, вложил в безвольные ладони концы заветной веревочки. Сжал поверх свои кулаки и, не весь зачем зажмурившись, выпустил на волю заключенную в последнем узелке удачу. Провел по веревочке пальцами, прощаясь с присевшим был на плечо и тут же упорхнувшим счастьем, и, шмыгнув носом, зашвырнул ее подальше в темноту. Но кто сказал, что счастье заключается только в деньгах? Чистая совесть тоже чего-нибудь достоит.
Вороний Грай разбудил Даньку как раз вовремя, чтобы насладиться расчудесным зрелищем. Сероволосый, перегнувшись через бортик телеги, надрывно блевал желчью. Когда это занятие ему надоело, и он, тяжело дыша, грудью обвис на перекладине, Данька приподнялся и за плечи втянул его обратно на сено.
«Ну и везучий же ты, мужик! Соображаешь хоть чего?»
Мужчина жадно отпил несколько глотков из поднесенной к губам фляги, поперхнулся, снова сблевал и, немного отдышавшись, знаком показал «Еще!». Глаза у него были по-прежнему совершенно дурные, разъезжающиеся, но все с ним произошедшее он, похоже, помнил, потому что не удивился ни Даньке, ни телеге с трофейным добром, а, вытерев губы дрожащей рукой, хрипло спросил, куда они едут. Село Три Кренички он знал, кивнул и закрыл глаза.
«Эй, а зовут-то тебя как?»
Данька, спохватившись, осторожно потеребил его за плечо.
«Дар»,
— сонно отозвался сероволосый, сворачиваясь клубочком.
«Тоже мне дар. Убыток один»,
— по-доброму усмехнулся Данька, берясь за вожжи. На душе у парня было невероятно легко и светло. И он жив. Его спаситель спасенный сладко дрыхнет, больше не измучивая себя каждым вдохом.
И вокруг такая красотища осенняя, что сколько ни глазей не наскучит.
В селе героем примут, на руках по всем улицам пронесут, в каждой корчме нальют бесплатно, любая девка сама на шее повиснет, пацанят новорожденных еще год будут Даньками нарекать,
а колдун, небось, первым за околицу выскочит.
Но об этом Данька старался пока не думать. Ближе к обеду, остановившись возле уже освоенного кем-то кострища, сварили похлебку из перловки и собранных в волчьей слободке маслят. Вернее, Данька варила, сероволосый, приподнявшись на локте, с удовольствием втягивал ноздрями аппетитный дымок. Котелок, как и ложка, был один, в первый черед подсунутый Дару. Убедившись, что тот, как и уверял, вполне способен поесть самостоятельно, Данька хозяйственно затоптал угли, проверил упряжь, и для порядка, покрутившись по полянке, присел на обрешетку дожидаться своей очереди.
«Спасибо».
Мужчина подул на неловко зажатую в кулаке ложку и поправился.
«За все спасибо.
В Трех Креничках у меня есть знакомый купец. Думаю, он без проблем судит мне полсотни золотых, так что...»
«Ты что такое говоришь?»
Неподдельно обиделся Данька, чуть не сверзившись с борта телеги.
«Да кабы не ты, висеть мне сейчас с тобой рядышком, паучихи, на радость! Даже медика не возьму и не смей предлагать!»
«Извини», — не стал спорить Дар. «Но за рубашку-то хоть заплатить позволишь? Я давно такую искал, честно». За утро Данька от дорожной скуки разобрал свои бывшие трофеи. Часть покидал в придорожную канаву, но нашлось там и кое-что стоящее. Например, серебряная ваза или сверток с новехонькой, только что от портного одежды, из которой Дар выбрал себе густо расшитую черной нитью рубаху. Красивая, хотя Данька на такую ни почем бы не польстился. Пес его знает, что эти жучки руны означают, да еще черные. Парень только махнул рукой. «А, она все равно не моя, носи на здоровье. А вось не убудет, снеклюда». Дар удивленно опустил ложку.
«И сколько, если не секрет, этот Неклюд пообещал тебе за героизм и его материальные последствия?»
«Ну, вообще-то, — смутился парень, — это я ему пообещал».
По мере Данькиного рассказа мужчина все выше поднимал брови, забыв про еду.
«Погоди, но ведь удача не поддается магическому воздействию, это во всех трактатах написано. Ни рассчитать, ни предсказать, ни тем более наколдовать ее невозможно. Обвел тебя Неклюд вокруг носа. Он-то ничем не рисковал. Сучил простую веревочку, а там уж пусть удача сама разбирается, кому вершки, а кому катышки».
«Ты, гляжу, ученый», — уважительно протянул парень. «Да только я это и безумных книжек знал. А чуть припекло, купился, как простачок юродивый. Хошь, не хошь, Придется теперь все добро отдать, а то Неклюд мне жизни не даст. Непременно проклянет или сглазит. Сглаз-то взаправдышний бывает?
Бывает, честно сказал Дар.
Вот тот и оно, вздохнул Данька, понуро тряхнув вожжами. Ладно уж, как-нибудь справлюсь. Без меча проживу, на рубаху заработаю, а кольцо... На кой дураков плодить?
С версту ехали молча. Под копытами и колесами шуршала разноцветная листва, будто вкрадчивым голосом старого Неклюда напоминая:
«Должок!»
Данька усердно горюнился, сероволосый думал, в помощь голове перебирая по обрешетке пальцами. «Писец, небось, в таких щепках ухоженных только перо и держать». Впереди уже показалось общинное пастбище, по которому в ленивом перезвоне бубенцов бродили пестрые коровы, когда Дар решительно тронул Даньку за плечом. «Нет, этого так оставлять нельзя. Да будь он хоть трижды колдун, жизнью-то ты рисковала, ему только руки потирать осталось». Парень представил, как Неклюд с горящими глазами перебирает и укладывает в клеть Данькино кровное, и ему стало совсем тошно.
«Так ничего ж не попишешь. Обещал. Ведь колдун даже из-под земли достанет», —
уныло хлюпнул носом доверчивый герой. Дар крепче стиснул руку на его плече.
«Ты пойди сейчас к нему и скажи. Мол, извини, добрый человек, да только не верится мне, что это твоими стараниями мне такая удача привалила. В яму ветер листвы нанес, медведь на дохлую овцу отвлекся. А у того мужика своей удачи с избытком хватало».
«Ты что, он с меня по стенке размажет?» — скинулся Данька. Мужчина усмехнулся, поднял ладонь, призывая помолчать, пока он не доскажет. И добавь:
«Но я, как человек честный, готов хоть сейчас тебе всю добычу отдать. Он уже и телегу под окно пригнал. Да только хочу напоследок убедиться, то ли купил, что выторговал. Узелки такие вязать умеешь?»
«Умею», — растерянно поддакнул Данька. «А толку? Удачи-то они не приносят».
«То-то и оно. Тебе и надо доказать, что они ничем не хуже Неклюдских. Затянешь у него на глазах три узелка и предложишь их испытать. По мелочи. Ну, монетку там бросить и загадать, чем выпадет яблоко под одной из двух мисок спрятать».
«А ежели не угадаю? Шутка ли, три раза подряд?»
«Отдашь телегу», — пожал плечами сероволосый. «Теперь уже ты ничем не рискуешь».
Данька призадумался. Крепко призадумался. Идти на Неклюда оказалось, пожалуй, пострашнее, чем на паучиху. Кое-как отвязавшись от восторженно вопящей толпы, белый как мел, Данька остановил кобылу возле неогороженного домишки на отшибе, за которым смертеутверждающей картинкой виднелся погост. Судорожно сглотнув, Данька умоляюще оглянулся на спутника, но тот непреклонно сдвинул брови и кивнул на дверь. «Иди, мол, герой!» Как только парень скрылся в сенях, пепельноволосый полуслез, полусполз с телеги и, придерживаясь рукой сначала за обрешетку, а потом за стену дома, кое-как доковылял до окна и встал сбоку, чтобы посматривать в него одним глазом и не выявиться самому. А поглядеть было на что. Данька мямлил и заикался, комкая в дрожащих руках шапку, но идею спутника более-менее до колдуна донес, не расплескал. Правда, Дар чуть было не усомнился, а не вылетит ли парень из Неклюдской избы, глянув на перекосившееся от злобы лицо старика. Но Даньке терять уже было нечего. Выдержал. Колдун, видимо, считал Даньку круглым идиотом, ибо даже не трудился этого скрывать.
«Монетку, говоришь? Хорошо!» —
зловеще прошипел он. Цопнул горстью воздух, как назойливую муху, и, разжав ладонь, показал парню толстую монету неведомой чеканки. Завораживающе перекатил между пальцами и снова стиснул кулак.
«Ну, венок или руна?»
«Плохо дело. Деньга-то наверняка зачарованная, а то и вовсе колдовская. Когда крутишь, видно две стороны, а на самом деле только одна и есть?»
Чтобы понять это, Даньке даже не нужно было быть колдуном. Загодя, признавая свое поражение, он распустил узелок, кинул на глумливо щерящегося Неклюда жалобный телячий взгляд и совершенно неожиданно для себя брякнул: «Ребро!» И полетела Данькина удача, трепеща крутящимися боками, как диковинная бабочка-однодневка. Зазвенела по столу, определяясь, какой стороной выпасть, нет ли на ней кукиша для наглядности, подкатилась к самому краю, брякнула об пол, описала кружок по комнате, скрылась под столом и... Данька с колдуном одновременно задрали скатерть. Даже скупому Неклюду не стоит экономить на полах. Вся его магия против щели в трухлявых досках, тьфу, и растереть. Колдун так заскрежетал зубами, словно те росли у него в три ряда. К следующему испытанию он подошел куда осмотрительнее. Мисок выставил целых пять, а яблоко выбрал самое маленькое и сморщенное, еще и в последний момент попытался спрятать его в карман. Не вышло. Яблочко, как живое, вывернулось из пальцев и само скользнуло под миску, а тут уж и парень обернулся. Угадал. Хоть и взапрел весь, выбирая. С выбором третьего испытания промучились долго. Приободрившийся Данька наотрез отказался выбирать и выпивать из двух бокалов тот, что без яда, разве что на пару с колдуном, но тогда отказывался колдун. Стоять под заклинанием, надеясь, что оно не сработает. Может, и шо в пропасть сигануть, авось полечу? И угадывать, сколько Неклюду лет. «Эй, откуда мне знать, что ты правду скажешь? Может, все 222?» Колдун позеленел, и Данька пожалел, что не согласился. Наконец сошлись на гостях. Постучится первым в дверь мужик — Данькина взяла. Баба — следующий узел на своей шее наглец затянешь. Неклюд снова повеселел. Гости к нему заглядывали редко, а сегодня утром он успел сговориться с мельничихой, что после обеда та зайдет к нему, дабы пакостными колдовскими методами сжить сосвету паршивку невестку. И надо же такому случиться, что какой-то босоногий пацаненок, в вихре пыли пролетев мимо степенно шествующей по дороге тетки, рывком распахнул дверь колдуньи избушки и, счастливо выпалив: «Дяденьки Неклюд, да вашего черного петуха бродячий кобель задрал, уже второе крыло отъедает!» С чувством выполненного долга бросился обратно смотреть, околеет бедная псинка после такой трапезы или нет.
«Ах ты, щенок паршивый!» —
рявкнул колдун весенней жабой, выпучив глаза. Но дверь успела захлопнуться, и мальчишка побежал дальше на своих двоих и без хвоста. Усмехнувшись уголками губ, сероволосый отступил от окна, успев присесть на край телеги, прежде чем на порог вылетит безмерно счастливый, невероятно удачливый, а теперь еще и неописуемо по сельским меркам богатый Данька. В отличие от него, Дарлай Рудничный, боевой маг с десятилетним стажем, мастер телекинеза и эмпатии, колдунов не боялся. Просто не любил конкурентов, особенно жадных, бесчестных и зарвавшихся.